Когда мы ускоряем приход хороших вещей, которые, предположим, нам предначертаны судьбой в 2009 году, имейте в виду, что вы ускоряете приход всего, что положено с 2005 по 2009 в ускоренной форме. И я не уверен, что мы готовы. Пусть даже это только хорошее. Пусть даже к вам должно прийти только хорошее. Представляете, получить в 2005 норму 4 лет. Норму 4 лет получить в 2005 год. Почему? Потому что вы видите, что там через 4 года что-то на конвейере интересное такое лежит. И вы раз, рубильничек, на 4 скорости быстрее. Поэтому иногда беда состоит в том, что мы желаем хаотично, как бы мы ускоряем ход событий, и в итоге сами же не можем справиться с исполнением желания. Это тоже одна из проблем вожделения. Самая такая безобидная. Но кроме того, мы вступаем в борьбу со временем, а это очень болезненный процесс бороться со временем, потому что это жуткая машина. Никто еще пока не остановил. Никто не остановил, не замедлил. Есть много теорий, машины времени, всякие фантазии, да. Но в принципе, это божественная сила. Веда говорится, что вы можете преодолеть все, кроме одного – время. И веды говорят, что время – это есть главное проявление Бога. Главное проявление Бога. Говорится, что время – интересная очень такая фраза, что люди, которые не могут в Бога поверить никаким образом, ни в одну из его форм, ни в одной из традиций, вынуждены поверить в конце жизни в одну из его форм, которая называется время или смерть. То есть для самого, даже для самого заклятого атеиста, человека, который отрицает напрочь наличие Бога, он один раз является, он однажды все-таки является даже к самому законченному атеисту в форме неумолимого времени, разрушая то, что он имеет, или просто разрушая самого его. Поэтому смирение – это когда человек желает на полную катушку, он желает, он даже может желать таких вещей, которые окружающим кажутся абсолютной наглостью. Так, его не считают совсем, они говорят, ты на себя посмотри с твоей фигурой, как ты можешь вообще мечтать о том, что появится человек, который тебя будет на руках носить, там, лелеять, то есть смотри, ты на себя в зеркало ты смотрела, кого ты ждешь? Она говорит, а мне все равно, я ему буду красивая самая, я хочу ему быть красивой, я буду красивой для него, все. Говорит, ты сумасшедшая, а не красивая, да? Ты почаще в зеркало смотри. Она говорит, а у меня такое желание, все, я так хочу, чтобы был человек, и все. Понимаете? И все. Вот это нам кажется, ну и смирение, наглость чистая, да? Она говорит, ну я же тебя не прошу, чтобы ты меня замуж взяла. Подруги говорит, да? Чего ты нервничаешь так? Ну ясно, ну у меня фигура страшная, да, ну и что? Или не такая, как тебе считается. Ну я же тебя не прошу меня замуж. Ты расслабься как бы, не беспокойся. Мне не срочно. Да, мне же не завтра, и таких срочно не берут как бы. Я знаю, что таких срочно не берут жены, потому что же надо же разглядеть. Как бы качество характера и все, что во мне есть хорошего. То есть, поэтому ты так не переживай, что ты за меня так распереживалась. И теперь подчинение или самоунижение такое определенное. Так, человек унижается только в одном случае, если он отказывается от своих желаний. Это самый страшный вид унижения – отказаться от своих желаний. Ни одна женщина не может быть унижена ни одним мужчиной никогда до тех пор, пока она имеет наглость, смиренную наглость, желать встретить того самого. Вот пока она имеет такую смиренную наглость, ее никто не может унизить. Человек приходит, там начинает как бы что-то там, какие-то маневры, которые могут закончиться большим унижением в конце концов. А она ему так смиренно нагло говорит, вы кто? Он говорит, ну я как бы там вот, нам же вместе хорошо. Такая категория есть, да? Вот спросить, если его так в угол загнать, сказать, ты кто? Он говорит, ну что ты, я не знаю, нам же вместе хорошо. Чего ты какие-то вопросы задаешь непонятные? Она говорит, ну и все, я жду мужа. Нагло? Нет, очень смиренно. Говорит, смиренно, женщина так смиренно. Она говорит, я же не требую, чтобы ты меня в жены брал. Понимаете, в чем смирение? Я же не требую, чтобы ты меня в жены-то брал. Я просто говорю тебе, что мне нужен муж, и все. А если ты не он, так у меня же претензий к тебе нет никаких. Я даже не обижусь. Конечно, может быть, что мне только в 2008 году должен прийти муж. И как бы можно было бы время с тобой скоротать, но я еще накоротаюсь, ничего, все нормально. Все в порядке. Так, вот так смирение настоящей женщины, что она ни в коем случае не предает свои желания. Да? Или Янис Карлович на работе выслушивает, там она про мужа рассказывает. Потом лекцию послушала, думает, что я рассказываю про мужа своего. Мне же спасать его надо, любить его надо, верить в него надо. Что же я тут кому-то жалуюсь на него? Да? Этот человек-то не станет мне мужем. Я же веру теряю. Чувствует, у нее смирения не хватает. Смирение поверить, захотеть, чтобы муж стал тем самым. Оказывается, такое наглое смирение может быть. Она мужу говорит, ты знаешь, я хочу, чтобы ты зарабатывать стал в два раза больше. У меня такое желание. Хочу очень сильно. Он говорит, ну ты наглая. Тебе все мало. Да? Она говорит, не, я же не говорю, что тебе завтра говорю, чтобы ты начал зарабатывать. Более того, я тебя даже не заставляю, это просто мое желание. Я, может быть, даже с ним умру, но ты же не можешь мне запретить желать этого. с этим желанием. Я вот так хочу. Настоящее желание, знаете, какое настоящее желание? Самое настоящее желание, знаете, как проявляется? Это то, вот сейчас страшную вещь скажу, это то, за которое можно умереть. Вот если вы готовы за него умереть, значит, это настоящее желание. Если нет, тогда... А что тогда, если нет? То тогда вы будете умирать все равно, но не за настоящее желание. Вот в чем самая боль-то, понимаете? Если человек не решается умереть, найти такое желание, за которое бы он готов был умереть, найти такую женщину, за которую бы он мог умереть, дождаться такого мужчину, за которого бы я могла умереть, не просто там терпеть и как-то там что-то там сносить его, там какие-то шуточки-прибауточки, его выходки, его дурной характер, а просто умереть. Почему так? Почему так радикально? Скажете, ну это как-то перебор, по-моему, как бы, ну, это слишком эмоционально, вы так сказали. Объясняю с точки зрения ведической теории кармы, веды говорят. Веды говорят, что единственная причина, почему мы должны умереть, единственная главная причина, кто знает какая, самую главную назовите. Что должно произойти, чтобы человек умер? Обязательно, что должно произойти? Что сначала должно произойти? Подсказываю теперь. Да родиться он должен сначала. То есть, главная причина, по которой человек начинает умирать сразу с первого дня рождения, является его что? Рождение само, правильно? Теперь, чтобы понять, почему дальше, почему же человеку, в конце концов, ему грозит смерть, почему за желание мы платим смертью? Да потому что он рождается для того, чтобы реализовать какие-то желания. У каждого человека рождение в материальном мире определяется определенным планом, определенным замыслом. Зачем я сюда иду? Чего я здесь ищу? Понимаете? Мы можем родиться и не видеть никого, потому что зрения нету, у ребенка не сфокусировано зрение. Не понимать, куда мы попали, но точно знаете, что ребенок попадает сюда, потому что у него есть какие-то желания. Он ждет, когда подрастет его тело, он ждет, когда разовьются его чувства, он ждет, когда созреет обстановка, вступим в Евросоюз или выступим, или еще куда-нибудь. И тут начнут реализовываться мои желания, давнишние, чайные, с прошлой жизни. Секрет такой, за каждое малейшее, вот просто если вы захотите увидеть меня без Сергея один раз, вот просто такое желание у вас будет. Ну вот хоть раз бы его увидеть без Сергея, вот странный какой-то, нормально просто, не с крашенными волосами, вот цель моей всей жизни. Просто нормального человека. Лекции вроде ничего, но вот эта серьга вот просто, не знаю, убивает. Можно родиться из-за этого, представляете? Можно родиться только ради этого, представляете? Но это же абсурд. Поэтому, если ради такого родиться, то раз вы родились, придется умереть. Вот теория. Вот вам простая, очень простая теория. За каждое желание платим смертью, за каждое. Так не стоит ли взять их под контроль, в конце концов? Не стоит ли, по крайней мере, знать, за что умираем? То есть, за что рождаемся, соответственно. То есть, если вы собираетесь родиться в следующий раз, так, наверное, уж стоит родиться за что-нибудь такое. Или, если не собираетесь, веды дают и такой шанс. Они говорят, можно прекратить это безобразие. Если не собираетесь, то тогда будьте добры, разберитесь со своими желаниями, отжелайте в доску, извиняюсь, все, что вам положено отжелать в этой жизни. Мы должны перестать подменять желания и желать то, что нам кажется удобнее желать, или это желают другие, или нас уговорили желать, или еще что-нибудь, понимаете? Потому что за принятые желания других, вот навязали вам, убедили вам, что вот если вы в Ирландию на клубнику не поедете в мае месяце, то вы самые неудачливые люди в Латвии, все. Вот кто-то убедил вас так, да, предположим. И человек убедился, а он уже так, пенсионного возраста, предположим, и он думает, не, я должен поехать, в этом совершенство жизни, хотя бы мир посмотрю, представляете, там мир посмотришь, там все равно, что колхоз, бывший совхоз Пуре, да, то же самое, те же поля, та же клубника. Но он думает, поеду, хотя бы посмотрю мир. И умер такой. Представляете, если он умер с этим дурацким желанием ехать в Ирландию собирать клубнику, он должен родиться снова. Это говорят веды, там нет никаких шансов. Желание – чудовищная сила, она тащит тонкое тело к объекту своего желания, даже если это желание самое чокнутое, самое абсурдное, самое безумное. Представляете, снова родиться, мучительно рождаться. Веды говорят, что это процесс не самый, мы не можем его описать, к счастью, никто, свой процесс рождения, этот кошмар. Но веды говорят, если кого-то хроники собственного рождения интересуют, читайте особенные разделы, жутче картины придумать нельзя даже, чем рождение. Смерть в ведах считается более-менее безобидным процессом. От случая к случаю довольно бывает безболезненный. Но рождение всегда кошмарно. Оно всегда кошмарно. Люди бывают, что умирают спокойно. Это факт. Благостный человек умирает спокойно. Он говорит, все, я оставляю вас, не поминайте меня лихом, все, или прошу считать меня там героем. Что-нибудь такое. Достойная смерть, спокойная смерть. Такое бывает. Но легкого и спокойного рождения не бывает. Вот не бывает никогда. Это всегда кошмар. Для того, кто рождается, это всегда кошмар. И его как бы кратковременность, она не решает суть дела. Поэтому рождаться приходится за каждое желание, даже если у вас желание, чтобы муж понял, как мне было плохо. Вот такое желание может быть. Чтобы он понял, гад, как мне было плохо, когда он мне с этой красавицей мне изменил. Вот ради этого родилась. Нормальная цена, вы считаете? Поэтому подчинение или отказ от своих желаний является самым отвратительным преступлением против себя самого. Это самое низкое унижение, которое может потерпеть человек под давлением обстоятельств, потому что вокруг кому-то это неприятно или не принято, или у людей другие желания, или так желать считается в этом обществе стыдно. Например, до некоторых пор было очень стыдно, если девушка, она, скажем, ей 20 лет, и она целомудрена, да, это было стыдно считалось. Так, ну, не так, когда-то это было совершенно естественно, потом это стало стыдно. Теперь это становится кое-где опять как бы входит в моду. В Америке миллион участников движения за целомудрие до брака. Миллион человек насчитывает это, ну, можно сказать, почти организация, да. Молодые люди, которые не вступают в сексуальные связи, пока не вступают в брак. Около миллиона. Большая страна, нетрудно набрать. Ну, то есть какие-то идеи, такие движения есть. Иногда это хорошие движения, иногда плохие. Но дело в том, что если в каком бы движении вы не приняли участие, в большом или маленьком, в огромной партии или маленькой секте, неважно где, отвечать за свои желания придется самому, потому что за каждое свои желания приходится платить чем? Рождением, старостью, болезнью и смертью. Очень дорогая цена. Интересно, что этот принцип, он похож на дава на карту. Знаете, дава на карту, да, карты в магазинах. Вы можете взять на всю сумму, но если вы берете на полсуммы, сдачи никто давать не будет. Факт есть такой, да? Так устроена дава на карту. Поэтому я говорю, жизнь это, да, то есть наша способность желать, это определенная дава на карту. Можете купить себе машину Аристон в следующей жизни вместо Индезита. То есть вы будете неандертальцем в следующей жизни, вы уже с машиной Аристон стиральной образца 2005 года, представьте, где-нибудь в 2062, да? Родившись, вы будете просто музей древности у вас будет дома. Но желание будет исполнено. Вы ее купите, не знаю где, со свалки или в антикварном музее. Вы ее купите, потому что в этой жизни человек прожил и так и умер, не достигнув этого. Или машину BMW, или еще что-нибудь, неважно, или дом где-нибудь. То есть на самом деле наше желание, когда мы поворачиваем эту давану карты, переворачиваем наоборот и говорим давану карты на исполнение любых желаний и смотрим, сколько за нее платить. То есть есть рождение, и смерть – это само собой. Смерть – это в этой жизни это расчет за то, что мы здесь зачем-то родились. Мы сюда хотели, поэтому придется это переживать здесь. Но еще раз родиться, мы непременно родимся за какую-то ерунду. Может быть, за какую-то ерунду. Просто за какую-то ерунду. За то, что никого-то не простили. Вот просто встали в позу, и человека, который нам сделал больно, мы сказали, вот, а вот нет, я не буду тебя прощать, я тебя не прощу, не могу. Все, ты не заслуживаешь этого. Я слишком долго терпел это и слишком долго надо мной издевался. Кто кого наказал, непонятно. Просто чтобы, даже если человек взял в долг, веды говорят, взял в долг и не отдал. Представляете, пятерку не отдал, старость, рождение, смерть. То есть давана карта такая, ты взял там одну зубную щетку, всю давану карту забирают. Ты взял набор косметики большой или дорогие шампуни, то же самое, вся карта. Иногда надо доплачивать, если хочешь очень, очень большое, надо доплачивать. Поэтому имейте в виду, что за каждое желание нам приходится платить рождением снова. За каждую мелочь, за каждую ерунду. И тогда стоит задать вопрос, а стоят ли те желания, которые мы сейчас лелеем, и которые мы можем так и не дождаться исполнения в этой жизни, можем не дождаться, стоит ли тогда и такую дорогую цену платить? И если мы собираемся платить дорогую цену, то, может быть, тогда пожелать уж от души пройтись по отделу и посмотреть, что здесь хорошего, как бы что реально стоит желать. Красивых вещей. Поэтому, когда человек свою давану карту 25 лат разменивает на одну стирательную резинку или на точилку для карандашей за 25 сантимов, то это самое дурацкое, самое глупое, самое большое предательство, что человек может сделать. Потому что ему кто-то нашептал на ухо, что лучше, конечно, покупать точилки. Лучше купить точилку. Все, просто кто-то ему сказал. Сейчас модно покупать точилку. Сейчас о дорогой косметике не надо говорить. То есть, как бы, о высших желаниях надо. Надо быть проще. Он говорит, да перестаньте, будьте проще. Что вы здесь какую-то эзотерику разводите? Надо зарабатывать, надо отопление оплатить, да? Достойная цель, правда? Достойная цель отопление заплатить, да? Или дом. Будь то он хоть трижды дом перед дом. Хорошая ли эта цена за то, чтобы заплатить за это еще одним рождением, еще одной старостью, еще болезнями, еще смертью, да? Веды говорят, не знаем, как бы вы сами решаете, но мы даем вам систему расценок и просто ставим в известность сколько у нас ценность этой даванной карты, что вы могли бы на нее приобрести и что вы на самом деле приобретаете. И они описывают, в ведах описываются разные случаи, как кто что приобретал на эту жизнь. Там есть жизнеописание разных людей, царей, простолюдинов, отдельный раздел вед, которые такие исторические повествования, летописные, разных личностей, которые по-разному прожили эту жизнь и еще родились при этом сообразно своим желаниям. Так, сообразно своим желаниям. Поэтому в этом ключе, в ключе желания, становится очень, я полагаю, становится гораздо проще понять разницу между смирением и унижением.